Рассказы из русской истории.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. И, как обычно, по понедельникам вечером мы приглашаем интересных гостей, чтобы поговорить об актуальных исторических вопросах, так либо иначе отталкиваясь от календаря, от того, что у нас с датами, что происходит сегодня, вот и как связаны события, происходившие много десятилетий назад, с событиями сегодняшнего дня. Сегодня у нас в гостях известный военный историк, автор многочисленных книг, часть из которых я с большим удовольствием читал, по истории Великой Отечественной войны, Алексей Валерьевич Исаев, кандидат исторических наук. Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Да, добрый день. И тема нашей передачи – Сталинград. Сталинград как символ Второй мировой войны, как символ стойкости духа нашего народа. Сталинград как крупнейшая военная или одна из крупнейших военных операций сухопутных в мировой истории, как одно из самых кровопролитных, опять же, сражений в истории человечества. Сразу скажу, что у нас будет цикл из двух передач с Алексеем Валерьевичем. Первая будет посвящена, собственно, тому, откуда, что есть город Сталинград, почему такое название. И сразу после этого мы будем говорить о первом этапе Сталинградской битвы от момента, ну, там, с лета 42 года и до начала контрнаступления. А через неделю еще раз встретимся и поговорим о втором, наиболее интересном с разных военно-тактических точек зрения этапе Сталинградского сражения, окружении, последствия Сталинградской битвы, восприятие ее в мировом сознании тогда, в мировом сознании сегодня. Под Сталинградской битвой мы подразумеваем, ну, с точки зрения формальной военной науки, хронологический отрезок от 17 июля 42 до начала февраля 43-го, так?
Да, да, совершенно верно. Ну, это такой канонический временной интервал, 17 июля, это столкновение передовых отрядов Сталинградского фронта, но реально передовые отряды сталкивались чуть раньше. Ну, это такая сложившаяся в историографии дата, никаких принципиальных возражений у меня против нее нет.
И если мы началом наступательной операции определяем 19 ноября,
да,
совсем недавно, то, соответственно, у нас будет 19 ноября было 80-летие начала,
да,
наступления под Сталинградом. Значит, сейчас мы будем с вами говорить о периоде до 18 ноября.
Да.
Так. Ну, начнем с названия города. Я сделаю небольшое вступление. Значит, город Царицын никакого отношения к царям не имеет. Царицын — это с тюркского... Ну, версий много, но наиболее известная из них с тюркского — это Сары-Су, желтая вода, то есть цвет реки Волга в этом течении в стародавние времена. Первоначально Царицын как город возник примерно в середине XVI века, то есть это времена царя Иоанна Васильевича, на месте впадения в Волгу реки Царицы. В Сталинград переименован в 1925-м. Была общая программа переименования большевиками городов, тогда Екатеринодар стал Краснодаром, Орлов – Халтуриным, Гатчина – Троцким, так вот, Троцким, Петроград – Ленинградом, Елизаветград – Зиновьевском, Екатеринбург – Свердловском. Значит, Сталин участвовал в организации обороны Царицына летом, осенью 18 года, и считается, что в результате хорошо организованной обороны удалось предотвратить захват города от армии Краснова. По официальной истории, значит, Сталин был против этого наименования и даже писал секретарю Царицынского губкома Шабалдаеву, вот, что я цитирую, «не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград. Дело это начато вами, без меня и помимо меня». Но также есть версия, что якобы Сталин советовал местным органам советской власти назвать город в честь Сергея Минина, также участника обороны Царицына, впоследствии ректора Царицынского коммунистического университета. Значит, город предполагалось назвать Мининград. Так либо иначе, более благозвучное название и гораздо более символическое Сталинград город получил. После смерти Сталина старое историческое название не вернули, причем по довольно анекдотическому основанию. Тогда же всем возвращали старые имена. Первая волна возвращения после 53-го, особенно после 56-го года. Вот. Однако Царицыну название не вернули, а присвоили новое название Волгоград, поскольку старое было признано избыточно монархическим.
Ну, есть парадокс истории. На самом деле, во время войны переименовывали. То есть, если память не изменяет, Ворошиловск вновь стал Ставрополем.
Прямо в годы войны, да?
Да. То есть, надо это такая, да, была тенденция И на самом деле был еще один город, который назывался именем Сталина. Это Сталино, это Сталино. Нынешний Донецк.
Нынешний Донецк. Бывшая Юзовка.
Да, и когда говорят о том, что сражение развернулось, потому что город был назван именем Сталина, это тезис неверный, поскольку за Сталино таких напряженных боев не велось, а разыгралось действительно эпических масштабов сражения именно ввиду специфики оперативной обстановки под Сталинградом, и он мог действительно называться как угодно. Кстати, именем Минина назывался один из пригородов Сталинграда.
Да?
Да, то есть этот топоним тоже присутствует.
Угу.
Если начинать с июля, то надо сначала объяснить, почему немцы пошли на Сталинград. Это примерно такое же объяснение, как почему Наполеон пошел на Москву, а не на Петербург.
Да, это, кстати, первый вопрос, который обычно задают умные школьники. Почему на Сталинград, в середине страны?
Немцы на самом деле шли не на Волгу, с формальной точки зрения, они шли на Кавказ. Задачей летней кампании 1942 года, задуманной Гитлером еще в ноябре, именно в ноябре 1941 года, была кавказская нефть. Германии не хватало для баланса топлива 1 000 000 тонн в год нефтепродуктов.
Это, простите, я сразу уточню, это колоссальное потребление нефтепродуктов, которое возникло в силу того, что война стала приобретать затянувшийся характер. То есть изначально же планировали, опираясь на свою нефть.
На самом деле баланс был достаточно напряженным. Связанным он был с тем, что Румынии мало, Венгрии тоже мало. Сильно опиралась германская экономика на синтетическое топливо. И немецкие танки, и немецкие самолеты потребляли синтетическое горючее. То же самое автотранспорт.
Угу.
Но для того, чтобы сделать синтетическое горючее, нужен уголь. Чтобы добыть уголь, нужны рабочие руки. Где рабочие руки? В армии, в вермахте. Соответственно, получался замкнутый круг. Нужно синтетическое горючее, уголь, где взять рабочие руки. Европейские шахты тоже сильно теряли в производительности по разным причинам, поэтому для того, чтобы выправить топливный баланс, нужен был 1 000 000 тонн натуральной нефти в год. И это обеспечило бы Германии хорошие условия в отношении, в том числе, снабжения оккупированной Европы.
Они солярку в основном делали, да, из нефти? На чем? На дизеле шли?
Нет, ну, дизельное топливо, конечно, в вермахте использовалось, но вообще говоря, из нефти можно делать что угодно. То есть можно отделять тяжелые фракции, легкие фракции, то есть можно сделать авиационный бензин, можно сделать, например, толуол, из которого сделать взрывчатку, можно сделать солярку, реактивный мессершмитт и летальный солярий. Поэтому главной целью кампании 1942 года была задача сугубо экономическая. Нацеливались строго на Майкоп. Грозный и Баку были уже для немцев избыточны, они хотели у нас их просто отобрать. Нацеливаясь на Кавказ, на самом деле еще с 1941 года выход на линию Архангельск-Астрахань предусматривал захват нефтепромыслов Кавказа. То есть план Барбаросса, он тоже как бы в себя включал выход на нефтяные поля Майкопа и Грозного. Но в реалиях 1942 года для того, чтобы дойти до нефти Кавказа, нужно было прикрыть свой фланг, потому что Красная Армия показала себя очень энергичным противником. Вот если Франция показала себя противником неэнергичным, достаточно вялым, то Красная Армия, наоборот, с самого, можно сказать, первых дней войны даже, показала себя противником, который готов постоянно переходить в наступление и бить во фланг. Поэтому в директиве номер 41 Гитлера предусматривался поход за нефтью и прикрытие фланга этого похода по реке Дон. Водный рубеж, удобный рубеж для обороны. Сталинград как город в эти реалии на самом деле не попадал. Предполагалось просто взять его под обстрел тяжелой артиллерии. Немцы прекрасно знали, что в Сталинграде производятся танки, орудия, то там металлургический комбинат, Красный Октябрь, химический завод, но достаточно было взять его под обстрел. Однако немецкие генералы, которые после войны рассказывали все поголовно, что Гитлер был дурак, они были умные, решили, это персонально Паулюс и Вейхс, что Сталинград – хорошее место, где можно перезимовать в зимнюю кампанию.
То есть современный комфортный город.
Да,
город, новый город, в общем-то.
Город достаточно комфортабельный, в отличие от голой степи. Там можно закрепиться. Ну, я думаю, какое-то влияние на Паулюса оказал опыт Харькова. Потому что в предыдущую зимнюю кампанию армия, которую возглавил после смерти Рейхенау Паулюс, она была в Харькове.
Неплохо себя чувствовал.
Да, то есть это крупный город, в котором легко можно, что называется, и музыка, танцы, развлечения, и все на свете. И то же самое Сталинград. Поэтому четко нацелились на Сталинград. Было это еще 20 июля 1942 года. Пишут доклад фюреру, он им говорит, ну вы умный, ну...
То есть это инициативная кампания получается?
Да, это инициатива снизу.
Инициатива снизу. Никакой мистики имени, которая обсуждалась бы...
Ванненерба нет,
да,
этого нет.
Ванненерба, да.
Да, ничего такого нет. При этом, естественно, поход за нефтью, он начался с обвала фронта, причем еще начиная с Воронежа. Не будем вдаваться в подробности, просто для нас важен тот факт, что фронт сыпется, идет откат, во-первых, в Большую Излучину Дона к Сталинграду, направлении Сталинграда.
Вы имеете в виду отход после неудачного харьковского наступления?
Харьков был, я бы так сказал, только усугубивший общий распад фронта проблемой, которая лишила Юго-Западный фронт резервов. Сам по себе Харьков, случившийся в мае, да, это 250 тысяч потерь, но это само по себе еще не обвал.
Угу.
Обвал был под Воронежем, когда последовал удар 4-й танковой армии, выход к Воронежу, и дальше 4-я танковая армия побежала вдоль Дона на юг. И результатом этого бега было окружение отходившего от Харькова Юго-Западного фронта под Миллерово, в результате которого, как я смотрел лично документы в архиве, три армии списали в без вести пропавшие. Они
исчезли, по сути, они как для... организованные единицы.
Да, они сражались, немало народу сумело и прорваться. Но для Юго-Западного фронта они просто исчезли. Потому что
а
они...
что произошло со штабами, армией, знаменами, командирами?
Ну, знамена, все-таки... понятно, было наименьшей проблемой, но их...
Они не могли исчезнуть как единицы.
Они не могли, конечно, полностью аннигилироваться, но они были окружены. С ними не было связи. Остатки армии отходили не, даже не в Большую Излучину. На юг, на Кавказ. Кто-то сумел вырваться, немало народу погибло. Кто-то... разумеется, попал в плен. Поэтому, когда говорят, что к лету 42-го года Красная армия научилась воевать без котлов, это все же преувеличение.
На тот момент численность армии какая была? Ну, понятно, что они были неукомплектованы наверняка.
Было вот так вот списано по графе пропавшей без вести 120 тысяч человек.
То есть это три огромных армии?
Ну, скажем так, огромная...
40 тысяч — это большая
армия. Я бы так сказал, что на Ржев, например, одна наступавшая армия, она насчитывала примерно там 150 тысяч человек.
Реальной численности?
Ну, численности тех людей, которые находятся на довольствии. Поэтому армия в 100 тысяч человек – это такой как бы уровень чуть выше среднего. Обычная армия – это где-то 40 тысяч человек, 50 тысяч человек. Поэтому армии были не самые крупные, но они требовали замены. Какая была замена? Вот тут уже работал Советский Союз как механизм, в котором накапливались резервы. И еще до... начало летней кампании, выведены из фронта части соединения, переформировались, доукомплектовывались и ждали своего часа в виде резервных армий. Эти резервные армии сначала отправились под Воронеж, часть резервных армий, а две резервные армии, получившие номера 62 и 64, встали на пути немцев к Сталинграду. Большой излучине Дона.
Это вот армия Чуйкова как раз.
Чуйкову интересно. Он был... на момент начала войны в Китае, вернулся на фронт в 42-м, и ему сразу армию не доверили. Хотя он командовал 4-й армией еще в 39-м году. То есть имел статус командарма еще, как говорится, в 39-м году, за два года до 41-го года. Ему не доверили армию, только на время он и командовал. Затем была там оперативная группа Чуйкова. Одним словом, армию 62-ю он получит 12 сентября 42-го года. До этого он, да, примет участие в Сталинградской битве, но не в статусе командарма. 62-й армии командовал тогда человек по фамилии Колпакчи. Он известен по Берлинской операции, например. Что происходит в этот момент с немцами? Немцы считают, что после Миллеровского котла перед ними никого нет. То есть есть какие-то разрозненные группы, которые можно сейчас смести, форсировать Дон, дойти до Сталинграда, что называется, поднять фиал с французским шампанским и спокойненько, сложив ручки, ждать зимней кампании. Поэтому действовали они так, как будто бы перед ними никого нет. Перед ними же вставали новые армии. И в эти новые армии сходу, после марша по степи, врезаются наступающие немецкие дивизии корпуса. И происходит то, что называется сражение в Большой Излучине Дона. Преимущественно оно было танковым. поскольку главным козырем Красной Армии были танки. Самый интересный вопрос здесь — это соотношение сил. Парадокс в том, что обычно вот в советских изданиях силы противника преувеличивают, свои преуменьшают.
Это не только мы делаем, это все издания всех стран всегда.
Ну, это если применительно к Сталинграду, да, это обычное дело, обычное чего дело. Басурман жалеть.
С потерями наоборот.
Да, поэтому, если мы откроем официальную историографию, мы там увидим цифры, которые не являются документально подтвержденными, которые являются расчетными за немцев. Реально же соотношение сил тех людей, которые встали в большой излучине Дона против армии Паулюса, и самой армии Паулюса, она насчитывала больше 400 тысяч человек.
400. Одна армия Паулюса?
Да, со всеми, что называется, тыловиками.
Ну, то есть это не армия, это гранд-арми, то есть это что-то такое невероятное.
Ну, скажем так, на момент, когда началась операция «Уран», армия Паулюса по численности стояла на первом месте, борясь за это первенство с армией Модля под Ржевом. Немецкие армии — это, на самом деле, размером с наш фронт.
Это гигантское войсковое соединение.
Ну, объединение. То есть объединение, соединение — это,
да,
дивизия.
Объединение, да.
Да, объединение, в котором огромная масса людей и техники. Самое главное — тяжелая артиллерия, потому что Красная Армия тяжелую артиллерию свою в ходе харьковских боев, отступления Миллерова потеряла.
Потеряла, да.
Поэтому в армии Паулюса 150 стволов, 152 миллиметра. Ну, 150, точнее, класса 152. У нас 21 ствол. Поэтому, когда я читаю Сталина о том, что у вас там 1000 танков, что вы там возитесь, более уместно было, вы там еще живы, если смотреть в ретроспективе, Сталин не знал и не видел, что там происходит. И более того, информации детально нет.
Это было 1000 передвигающихся мишеней.
Да, ввиду того, что незадолго до большой излучения Дона армия Паулюса получает новейшие противотанковые пушки, переделанные из французских, 75, и наши танкисты, возвращаясь из боя, говорят, у немцев новые бронепрожигающие термитные какие-то снаряды, которые на одно попадание и пробитие, и все. То есть совершенно разрушительная сила резко возрастает. То же самое с немецкими танками. Они получают новое орудие, и по статистике, опять же, которую собирали сами немцы, основная масса танковых боев брали на себя новые танки.
Это те самые легендарные тяжелые танки «Тигры»?
Нет, да, «Тигры».
Еще нет же.
Да и «Тигров» нет. Но обычные танки Т-3 и Т-4 получили длинноствольное орудие, которое пробивает любой советский танк. Ситуация резко меняется. Забегая вперед, можно сказать, что в октябре 1942 года верховный главнокомандующий Сталин отреагировал на это приказом номер 325, которым он запретил советским танкам вступать в бой с немецким танком. Это был приказ, на самом деле, ошибочный. Его, так скажем, скоро замели под коврик. Но факт остается фактом. Результатом шока от столкновения с новой немецкой техникой был отказ от боев танков с танками.
Поясните нашим радиослушателям, а что на тот момент представляют пока еще наши танки?
Наши танки...
Не модернизированы еще Т-34?
Они, я бы так сказал, ухудшенные, поскольку это танки военного времени. У них так называемые паровозные катки, то есть это внутренняя амортизация вместо большого резинового бандажа внутри, что называется, маленькое кольцо резиновое, которое амортизирует очень условно. Танки грохочут и заявляют о своем приближении издалека. Если довоенные 3-4 делались на Мариупольском заводе, там было специальное оборудование, которое резало броню достаточно там нежно, аккуратно, и то же самое на Ижорском заводе. Новые танки, огневая резка, еще не отлаженная, трещины в броне, нет радиостанций.
Все еще нет.
В том-то дело, что в начале войны часть машин получала радиостанции, были танки радийные и нерадийные.
Ну, да, ну, мы все время говорим о том, что радийных было очень мало, что и условило плохую координацию.
Ну, это тоже, скажем так, преувеличение. У немцев приемы передатчики были только на машинах командиров. У всех остальных было приемники, и считал, что им не с чем разговаривать с командиром, только слушать приказы, ордунг, дисциплинам. Советский танк, который пошли в бой, у них чаще всего отсутствовали рации, у них было ухудшено качество изготовления, те самые трещины, которые способствовали бронепробиванию. Но это был единственный аргумент, который могла выдвинуть Красная Армия против 400 тысяч, которые шли на Сталинград.
То есть там образца 1942 года, 34-ка, хуже довоенной. Пока еще.
Потом пока еще хуже. Потом отладили. На самом деле проблемы разобрались. Отрегулировали скорость резки. трещин стало меньше. Улучшились в том числе и проблемы там с оптикой. Даже в конце лета, уже в августе, пошли так называемые 34-ки с гайкой, более просторные башни. То есть качество улучшалось, но по состоянию на июль 42-го года танки довольно проблемные. Танки Т-60 и Т-70, которые делались из автомобильных агрегатов, они, конечно, тоже уступали противнику. Со стороны немцев есть длинноствольные 4, длинноствольные штурмовые орудия. И конкретно в армии Паулюса были даже опытные образцы машин с орудием калибра 105-128 мм, которые вообще могли поразить любой танк советский с любой мыслимой дистанцией боя. Одним словом, абсолютно не подарок ситуация. При этом немцы идут к Калачу, где находится главная переправа через Дон. Если они к нему выйдут, захватят переправу, то 62-я армия просто лежит костьми большой излучины Дона. Но переправляют танки у Калача, они идут в бой, несут, да, тяжелые потери, но из-за того, что немцы шли, исходя из того, что тут никого нет, идите, там никого нет.
Ну как же, без разведки шли?
А разведка не увидела, она не вскрыла то количество войск, которое там было.
Mm-hmm.
Они считали, что там какие-то разрозненные части. А тут новая дивизия с иголочки, по 10 тысяч человек, танковые корпуса, которые подходят к фронту один за одним. Вот эти новые дивизии, они, конечно, не располагали тяжелой артиллерии, но у них были нормальное стрелковое вооружение, орудия дивизионного класса, и они могли легко организовывать оборону. Самое главное, к лету 42-го года уже не было никаких проблем с бронебойными снарядами. Более того, были специальные противотанковые полки, орудия 76, которые делали на заводе «Баррикады» в Сталинграде. Кстати, танки тоже делали в Сталинграде на сталинградском тракторном, тракторный завод. И они шли сразу на фронт. На нем обрушивается град контрударов, и они вынуждены остановиться в двух шагах от Калача. И они не могут до него дойти, потому что на них идет постоянный с разных сторон удар. В том числе ввиду того, что нет сплошного фронта, они пошли вперед, можно сказать, сломя голову, поэтому сплошного фронта нет. Идут охваты, обходы. Немцы постепенно втягиваются в большую излучину Дона пехотными дивизиями. В свою очередь на фронт спешат, опять же, новые, выписанные с Дальнего Востока, стрелковые дивизии. Но продержаться удается 2 недели. После этого следует окружение 62-й армии. 30 тысяч человек попадает в окружение в большой излучине Дона. Выручить их не удается. Причем Сталин писал, что же вы не выручите. Но выручить было малореально.
Потому что июль-август.
Это начало августа. Начало августа. Затем немцы разворачиваются на север в большую излучину Дона и начинают сметать там, советская 4-я танковая армия, которая, собственно, объединяла танковые корпуса и которая получила те самые дивизии, прибывшие с Дальнего Востока.
Алексей, предлагаю, давайте на этом сделаем небольшую паузу. У нас сейчас выпуск новостей, и вернемся буквально через пару минут. Спасибо. У нас в гостях Алексей Исаев. Мы говорим о первом этапе Сталинградской битвы, 80-летие которой, вот, собственно, в эти дни отмечается в нашей стране.